Михаил Ходорковский прекратил голодовку. Президент Медведев проинформирован о его обращении к председателю Верховного суда. Новая авария на шахте в Кемеровской области. Комиссия по расследованию катастрофы самолета президента Польши обнародовала предварительные выводы причин трагедии. Эти другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Михаил Ходорковский сегодня объявил, что прекращает голодовку, поскольку ее цели полностью достигнуты. Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» начал акцию протеста в понедельник вечером, посчитав незаконным продление ему ареста до 17 августа. Голодовку Ходорковский прекратил после того, как пресс-служба Кремля объявила, что президент Дмитрий Медведев лично ознакомился с обращением Ходорковского к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, рассказывает Максим Ярошевский.
Цель обращения достигнута. Голодовку прекращаю. Так написано в заявлении Михаила Ходорковского, которое сегодня распространили его адвокаты. Поводом начать голодовку стало решение Хамовнического суда Москвы о продлении ареста экс-главы ЮКОСа до 17 августа. По мнению Ходорковского, это противоречит закону, который запрещает заключать под стражу обвиняемых в экономических преступлениях без достаточных оснований. Поправки в апреле утвердил президент Дмитрий Медведев. Они, в частности, предусматривают замену залога заключения под стражу для обвиняемых в экономических преступлениях. Данные изменения внесены в Уголовный и процессуальный кодекс России, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Цель, которую он поставил и достаточно четко сформулировал в своем заявлении, по нашему общему не достигнута. Дело в том, что президент был инициатором того закона, который так грубо нарушен при вынесении постановления о продлении срока заключения под стражу. И президент является гарантом Конституции и гарантом прав человека в нашей стране. Поэтому Михаил Борисович хотел, чтобы президент как минимум знал о том, каким образом судебная практика извращает то, что он подписал в качестве закона. Бывают такие ситуации, когда нужно действовать всеми способами, которые существуют в арсенале заключенного, и не думать о последствиях.
В поправках, внесенных президентом в закон, содержится положение, в соответствии с которым заключение под стражу лиц, совершивших преступления, которые не являются общеуголовными, допускаются только в исключительных случаях. В первую очередь это касается правонарушений в сфере экономики. По мнению экс-главы нефтяной компании ЮКОС, Хамонческий суд, продлив арест до середины августа, открыто проигнорировал изменения в законе, которые внес глава государства. Суд даже не счел необходимым объяснить причину неприменения закона. Мне известно, что это не единичный случай подобного игнорирования именно данных поправок в УПК на стадии судебного разбирательства. Подчеркиваю, речь идет не обо мне. Я нахожусь и буду находиться в тюрьме, вне зависимости от принятого судом решения. Однако не могу согласиться с таким демонстративным саботажем закона, внесенного президентом России по его личной инициативе и вступившего в законную силу, в том числе для борьбы с рейдерством и коррупцией в правоохранительных структурах, заявил перед началом голодовки Ходорковский в письме, направленном председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Пресс-секретарь президента Наталья Тимакова вчера заявила журналистам, что Дмитрий Медведев проинформирован о письме Ходорковского. Сложившуюся ситуацию радио «Свобода» прокомментировал политолог Владимир Прибыловский.
Это некоторый его промежуточный успех. То есть он привлек общественное внимание к ситуации, предъявил требования. Вчера стало известно, что президент Медведева как бы это доведено, во всяком случае такая официальная позиция. Я на самом деле рад за него, поскольку голодовка палка о двух концах и вещь для здоровья не полезная. Президент и его окружение понимают важность этой проблемы, понимают, что тут привлечено внимание не только российской общественности, на мнение которой, честно говоря, нашим властям наплевать, привлечено внимание международной общественности, и для улучшения имиджа власти, имиджа президента Медведева, нужно было реагировать, ну и вот это было разумно сделано, прореагировали быстро. Хотя, конечно, это не является решением проблемы. Все рассчитано в основном на Запад, и суть не меняет. Но дело в том, что я почти уверен, что возможности президента Медведева в данном случае ограничены. Не он решает, а Путин. Будет сидеть куда, не будет сидеть. Но вот, по крайней мере, соблюсти внешние приличия, в силах Медведева, ну и он их соблюл. Я думаю, что даже этот шаг был с Путиным согласован. Хотя, может быть, поскольку тут речь не идет о радикальном решении проблемы, может быть, здесь есть некоторый уровень свободы для президента. И может быть, такую мелочь они не согласовывали. Но скорее согласовывали. Помимо того, что это сигнал международного сообщества, это на самом деле еще и какой-то сигнал нашему чиновничеству, в том числе судейскому чиновничеству. Правда, сигнал для них не очень ясный. Потому что они все-таки понимают тоже, что это не компетенция Дмитрия Медведева, это компетенция Владимира Путина.
Решение Михаила Ходорковского объявить бессрочную голодовку комментирует известный британский юрист и правозащитник, профессор Лондонского университета Билл Боуринг.
Речь не может идти о политическом заключенном. Это случай узника совести. Это значит, что человек находится в заключении за свои убеждения. В 2004 году Международная амнистия получила петицию, подписанную Людмилой Алексеевой и другими известными российскими правозащитниками, с просьбой объявить Михаила Ходорковского узником совести. Однако Международная амнистия не была к этому готова. Помню, что в ответ генсек этой организации попросил предоставить дополнительную информацию о деле Ходорковского. Однако уже после этого в ряде различных западных судов обвинения против Ходорковского были признаны политически мотивированными. В частности, это признано и английским судом. И в этом случае следует признать, что он был осужден по политическим причинам. Думаю, что Ходорковский уже предпринял всевозможные свою защиту. Его дело в Европейском суде по правам человека признано заслуживающим рассмотрения. Он представлен в судах такими адвокатами, как Юрий Шмидт, одним из лучших российских адвокатов. Все, что можно сделать в России и на международном уровне, уже сделано.
Экс-главу нефтяной компании «ЮКОС» арестовали в конце 2003 года. Мещанский суд приговорил Михаила Ходорковского и бывшего председателя совета директоров компании «Минотеп» Платона Лебедева к 9 годам лишения свободы. Российские власти обвинили бизнесменов в целом ряде экономических преступлений, мошенничестве и неуплате налогов. «ЮКОС» впоследствии обанкротился, а его активы перешли государственной компании «Роснефть». В 2006 году в отношении экс-главы «ЮКОСа» было возбуждено второе уголовное дело. По мнению директора Института проблем глобализации, экономиста Михаила Делягина, уже готовится третье уголовное дело в отношении Ходорковского.
Насколько я помню, из заявлений свидетелей, которые там выступали, следовало, с стороны обвинения, следовало, что третье дело готовится. Будет оно, что называется, реализовано или не будет, это другой вопрос. И логика здесь достаточно простая, что пока, насколько я понимаю, Путина в России кто-то, Ходорковский должен сидеть. Если Ходорковский выйдет, то это будет продемонстрировано слабостью или Путина, или его окружения. Ну и тогда они могут быть разорваны своими собственными ближайшими партнерами и бывшими подчиненными. И в определенной степени Путин является сейчас заложником Ходорковского. Если он выйдет на свободу, то все равно для окружения Путина это будет очень серьезный сигнал. И это будет черная метка в отношении самого Путина. Я понимаю ситуацию так, я могу ошибаться.
Во втором уголовном деле Генеральная прокуратура инкриминировала Ходорковскому хищение чужого имущества организованной группой в крупном и особо крупном размерах и его легализацию. Сам бывший глава ЮКОСа называет второе дело политическим. Уголовное преследование бизнесмен объясняет тем, что он поддерживал независимую оппозицию. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. В Москве 16 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Михаил Ходорковский заявил о прекращении голодовки, объявленной им в воскресенье в знак протеста против незаконного, по его мнению, решения суда продлить ему и Платону Лебедеву срок содержания под стражей. В Кемеровской области произошла авария в шахте «Алексеевская» в городе Ленинск-Кузнецкий. По информации МЧС, обрушился наклонный ствол в штреке. Спасены почти все, кто находился в забое. Неизвестна остается судьба двоих шахтеров. В Джалалабаде на юге Киргизии один человек погиб, еще около 30 пострадали в результате столкновений между сторонниками и противниками губернатора области Бектура Асанова. В городе произошли также столкновения на почве национальной вражды между представителями узбекской и киргизской общин. Власти Таиланда заявляют, что взяли под свой контроль ситуацию в центре столицы страны Бангкока. Военным удалось взять штурмом разбитый оппозиционными демонстрантами лагерь и рассеять толпу. В ходе столкновений погибли не менее 3 сторонников оппозиции и итальянский фоторепортер. Мощность взрывного устройства, сработавшего в Нальчике у опорного пункта милиции, оценивается в 5 килограммов тротила. В результате взрыва никто не пострадал. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а сразу после ее окончания в 19 часов в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня ее ведет мой петербургский коллега Виктор Резунков. С какими сложностями столкнется российский президент при создании технопарка в Сколково? Эту тему Виктор Резунков будет обсуждать с нашим гостем, профессором Северо-Западного политехнического университета, президентом компании «Гатчина наноэлектроникс LLC» Тимуром Полташовым. Итак, время гостей на волнах Радио Свобода сегодня в 7 вечера, сразу после новостей, ведущий Виктор Резунков. Ну а информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его для нас подготовила Малика Рахманова.
Делегация США сегодня представит в Совете Безопасности ООН проект резолюции, предусматривающий введение новых санкций в отношении Ирана. Действительно, договоренность с Россией, Китаем и другими постоянными и непостоянными членами Совета Безопасности ООН по поводу проекта резолюции была достигнута во вторник. Согласно документу, будут расширены и ужесточены санкции в отношении Ирана, который не желает отказываться от своих ядерных амбиций и намерен, по мнению Запада, производить ядерное оружие. В проекте резолюции значительно расширен перечень оружия, запрещенного к поставкам в Иран. В случае одобрения документа увеличится список иранских граждан и компаний, которым запрещается вести экономическую деятельность за рубежом. Однако пока идут споры о нежелательных людях, которые должны попасть в список. США настаивают на принятии резолюции, несмотря на то, что в понедельник правительство Ирана подписало соглашение с Турцией и Бразилией. Обогащенный уран обменяют на ядерное топливо и материалы, пригодные для использования в научных целях. Газета The Washington Post пишет, что резолюция, состоящая из 10 страниц, немного не соответствует поставленным целям администрации Обамы о введении чрезвычайно жестких санкций в отношении Тегерана. К тому же, пишет газета, появляется новый момент в этой игре. За день до представления проекта резолюции младшие члены Совета Безопасности Бразилия и Турция, чтобы избавить Тегеран от неприятных санкций, заключают с ним соглашение. Однако Соединенные Штаты эти соглашения не убедили в том, что Иран откажется от своей ядерной программы. Госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что Тегеран принял бразильско-турецкое предложение, так как знал, что договоренность о введении санкций почти состоялась. Газета Wall Street Journal опубликовала статью под заголовком «Россия пытается сотрудничать с США в сфере космоса». В публикации автор статьи утверждает, что лидеры России пытаются использовать текущее потепление в отношениях с США и настаивают на совместной работе в исследовании космоса на Международной космической станции. Газета ссылается на беседу вице-премьера России Сергея Иванова с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Чарльзом Болденом. Иванов отметил, что пришло время двум странам объединить финансовые и технические ресурсы и направить на смелые проекты, которые планируется запустить в 2020 году и летать за пределами околоземной орбиты. Газета напоминает, что две страны активно сотрудничают на космической станции в рамках международного консорциума, в который входят Россия, США и несколько других стран. Станция, которая работает на низкой околоземной орбите, как ожидается, будет функционировать еще как минимум 10 лет, пишет автор. Россия и США нуждаются в увеличении международной поддержки для продвижения в космической области. Космический челнок США в следующем году планирует, цитирую, «выйти на пенсию», и Конгресс и Белый дом обеспокоены по этому поводу, поскольку НАСА будет полностью зависеть от русских ракет и капсул для переброски космонавтов на Международную космическую станцию в ближайшие несколько лет. Россия тем временем нуждается во внешней финансовой поддержке. О большой стоимости освоения космического пространства многозначительно обмолвился Сергей Иванов в своем выступлении в центре «Никсон», пишет газета. Еще одна область, в которой русские лидеры продолжают искать более тесные связи с Белым домом и с компанией Boeing Co., предусматривает разработку предложений совместно строить и продавать грузовой самолет «Антонов-124». Аналогичные предложения возникали в течение года. Однако на этой неделе Иванов упорнее настаивал на соглашении, отметив, что самолеты могут быть использованы для перевозки войск и необходимых грузов в Афганистан без каких-либо промежуточных остановок. Но производители Боинга не убеждены в необходимости подобных соглашений, пишет газета Wall Street Journal.
Это был обзор публикации в «Международной печати». Сегодня его для программы «Время свободы» подготовила Малика Рахманова. Продолжаем программу «Время свободы». В Кемеровской области произошла еще одна авария на шахте. На этот раз на шахте Алексеевской в городе Ленинск-Кузнецкий. Спасены почти все, кто находился в забое. Неизвестна судьба двоих шахтеров, рассказывает наш корреспондент в Кемерове Нина Абилюнас.
Сегодня в 11 часов утра на шахте Алексеевской в деревне Красноярка около города Ленинска-Кузнецкого обвалилась порода. Обрушился наклонный конвейерный квершлаг, то есть отработанная выработка. На момент аварии в шахте было 109 горняков, 107 из них вывели на поверхность. Судьба еще двоих рабочих остается неизвестной. Среди выведенных на поверхность пострадавших нет. Предполагается, что шахтеры находятся под завалом, длина которого 10 метров. Сейчас его разбирают 3 отделения горно-спасателей. На месте аварии уже находятся следователи. В компании «Заречная», куда входит шахта Алексеевская, Алексеевская от комментариев по поводу ЧП пока воздержались, отметив, что все требования по безопасности труда на шахте соблюдаются. Это современное, активно развивающееся, технически оснащенное предприятие. На Алексеевской сейчас находятся и специалисты Ростехнадзора. Они будут работать не только на Распадской, но и начнут расследование причин аварии на Алексеевской в Кузбассе, после того, как горноспасатели завершат поисковые работы. Сейчас на всех кузбасских шахтах в связи с аварией на Распадской проходят неплановые проверки. Шахта Алексеевская работает на базе бывшего ленинского шахтоуправления, которое ведет добычу чуть больше 40 лет. С 2007-го оно вошло в состав угольной компании «Заречная» и было переименовано. На шахте Распадской в Междуреченске тем временем спасатели спустились вниз для того, чтобы взять пробы воздуха. Если они будут положительными, то сегодня вечером спасательная операция по поиску еще оставшихся под землей 24 горняков возобновится. На Распадской до 20 ноября будет работать приемная генпрокурора России. Ее задачами станут обеспечение прав работников предприятия и членов их семей, а также рассмотрение поступивших обращений о нарушении законов. Нина Абилюнас, Кемерово, для Радио Свобода.
В Кемеровской области сейчас работает наш специальный корреспондент Анастасия Кириленко. О настроениях шахтеров в Междуреченске Анастасия Кириленко рассказала бывший сотрудник шахты Распадской Ирина Козлова.
Я думаю, что может повториться, может, потому что люди очень недовольны. Вот сейчас эта инициативная группа, она добивается некоторых вопросов, но, в общем-то, я думаю, что нужно созвать, чтобы более мирно прошло, рабочую конференцию, и люди, чтобы не молчали уже. У всех в душе много, но боятся произвола чиновников, потому что они нас запугивают тем, что уволят с предприятия. Но мы получаем все абсолютно очень мало. Я вот уже на пенсии, я всю жизнь проработала в угольной компании, и у нас заработок, если взять квитки за 3 года, он только непрерывно падает. Зарплата уменьшается. Если на угольной компании мужчины, которые добывают капитал, они зарабатывают 18 тысяч, 12, кто-то даже меньше 10, если там какой-то простой. И то, что наплевательское было отношение к тому, что столько погибло людей, не объявлен был траур. Празднование Дня Победы очень было прямо... Салют даже не хотели отменять, это уже только ближе к вечеру решили отменить салют. Как бы празднование было Дня Победы очень веселое. И когда ехали скорые, у людей было горе, слезы. Но как бы никто даже людям не пришел и не сказал, что столько-то погибло людей. Вот того-то достали. Все ничего не знали. Информация была скрыта.
Это была бывший сотрудник шахты Распадская Ирина Козлова. В интервью нашему специальному корреспонденту в Кемеровской области Анастасии Кириленко она рассказывала о настроениях шахтеров в Междуреченске. Вы слушаете «Радио Свобода». Госдума намерена расследовать деятельность калининградской таможни. В середине 2000-х годов таможня пересчитала стоимость перевезенных через границу автомобилей. Из-за этого сотни калининградцев стали должниками и были вынуждены доказывать свою правоту в суде, причем не всегда удачно, рассказывает наш корреспондент Елена Власенко.
28 мая состоится выездное заседание Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству. Это станет вторым мероприятием, на котором депутаты Госдумы попробуют устранить экономические проблемы Калининградской области. К таким проблемам они в первую очередь относят работу местной таможни. Депутаты предъявляют калининградской таможне те же претензии, что и участники массовых митингов в Калининграде в декабре и январе. Пересчет стоимости уже перевезенных в середине 2000-х годов автомобилей, из-за которого сотни калининградцев оказались миллионными должниками. На днях председатель Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров организовал в Думе парламентские слушания. На них он вместе с губернатором Калининградской области Георгием Боосом выступил с докладом об особой экономической зоне и одной из главных ее проблем – таможни. Говорит Евгений Федоров.
Таможня калининградская должна иметь особый статус из закона об особой калининградской экономической зоне. Эти моменты должны быть учтены внутренними постановлениями Федеральной таможенной службы. К сожалению, таких внутренних документов соответствующего качества нету. Проблема таможенной службы заключается в том, что она не понимает целей и стратегии развития российского государства. По сути, люди, руководствуясь своим бюрократическими подходами, забывают, что они являются сотрудниками в целом российского государства. Я это называю саботажем. Такие сотрудники должны быть заменены на других сотрудников, которые понимают, что они для государства, а не государство для них. Мы видим, что с 2008 года начался саботаж федеральных решений, предусмотренных законом в отношении калининградской экономики.
Евгений Федоров уточнил, что к работе его комитета позже может присоединиться прокуратура, чтобы наказать недобросовестных чиновников. О впечатлениях совместного доклада Евгения Федорова и Георгия Боуса рассказывает лидер калининградского движения «Справедливость», организатор массовых митингов в Калининграде Константин Дорошок. Его вместе с другими оппозиционными «Единой России» политиками Калининграда пригласили на парламентские слушания в Госдуму.
Мы подготовились. Сначала выступил с докладом губернатор, после него выступали еще различные министры и предприниматели. Очень резко критики подвергли положение дел в Калининградской области в части все-таки законодательной в отношении некоторых федеральных структур, а конкретно таможня. Очень серьезно о таможне мы говорили, о безвызовом режиме. В принципе, все вопросы были озвучены. Нам не пришлось ничего дополнять. После парламентских слушаний некоторые депутаты Государственной Думы и председатели комиссий говорили о том, что, скорее всего, все рекомендации и предложения губернатора будут рассмотрены на отдельном заседании и с большой вероятностью будут изменения, в том числе и в федеральном законодательстве для поддержания статуса особой экономической зоны. Возможно, будут в этой зоне изменены какие-то нормативы и нормативные акты в таможенном деле. И, насколько я уже выяснил из печатных изданий, готовится даже отставка господина Чубаева. Это начальник таможни Калининградской области. Высоко скоррумпированная организация.
Константин Дорошок рассказал о своей деятельности в политическом консультативном совете при губернаторе Боосе.
Достижения уже есть. На конец мая перенесено заседание, где рабочие группы уже с конкретными предложениями и решениями дают свою программу. Эту программу должен утвердить губернатор. Уже в некоторых муниципалитетах у нас снижены тарифы. Изменены сейчас уже ставки налогов на землю. Протестное настроение, по большому счету, они никуда не делись. Они законсервировались, думаю, еще свежи будут долгое время в памяти возможности людей высказать свое отношение к власти. Если вдруг об этом быстро забудут, то, я думаю, граждане Калининграда уже научились объединяться, чувствовать плечо товарища, чувствовать силу собственную и возможность влиять. И поэтому акции протеста могут не заставить себя долго ждать.
28 мая состоится выездное заседание Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству. Депутаты намерены расследовать деятельность калининградской таможни. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Михаил Ходорковский заявил о прекращении голодовки, объявленной им в воскресенье в знак протеста против незаконного, по его мнению, решения суда продлить ему и Платону Лебедеву срок содержания под стражей. В Кемеровской области произошла авария в шахте Алексеевской в городе Ленинск-Кузнецкий. По информации МЧС, обрушился наклонный ствол в штреке. Спасены почти все, кто находился в забое. Неизвестной остается судьба двух шахтеров. В Джалалабаде на юге Киргизии один человек погиб, еще около 30 пострадали в результате столкновений между сторонниками и противниками противниками губернатора области Бектура Асанова. В городе произошли столкновения на национальной почве между представителями узбекской и киргизской общин. Власти Таиланда заявляют, что взяли под свой контроль ситуацию в центре столицы страны Бангкока. Военным удалось взять штурмом разбитый оппозиционными демонстрантами лагерь и рассеять толпу. В ходе столкновений погибли не менее 3 сторонников оппозиции, итальянский фоторепортер. Мощность взрывного устройства, сработавшего в среду в Нальчике у опорного пункта милиции, оценивается в 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва никто не пострадал. В Москве президент России Дмитрий Медведев обсудил сегодня проблемы Северного Кавказа с лидерами ряда общественно-политических организаций и независимыми экспертами. На встречу приглашены представители международной правозащитной организации Human Rights Watch. В Нижнем Новгороде милиция расследует обстоятельства массовой драки местных жителей с иностранными студентами местного университета. В Алтайском крае в больницу города Рубцовск в среду доставлены еще 2 участника голодовки сотрудников тракторного завода. Общее число госпитализированных за 5 дней акции протеста достигло 20 человек. Это были новости Радио Свободы и наши новости, эксклюзивные материалы Радио Свобода. Все это можно найти на сайте www.svobodanews.ru. И традиционно в этой части нашей программы главный редактор нашего сайта Людмила Телень представляет в прямом эфире наиболее интересные материалы. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Прежде всего, я бы обратила внимание на то, что наши специальные корреспонденты по-прежнему работают в 2 относительно, а в общем и не очень относительно, горячих точках. Это Междуреченск. С сегодняшнего дня там приступила к работе наш специальный корреспондент Анастасия Кириленко и видеожурналист Александр Кулыгин. Их материалы будут постоянно появляться на сайте. И заканчивает свою работу в командировке в Киргизии Юрий Васильев, который также постоянно пишет для сайта репортажи, рассказывающие о том, что происходит в Киргизии, и он продолжит это делать по итогам командировки в ближайшие день-два. Естественно, в центре нашего внимания то, что происходит на процессе Михаила Ходорковского, и вы можете прочитать на сайте интервью с адвокатом Михаила Ходорковского Юрием Шмидтом. И материал, который, в общем, по своей теме лежит как бы в стороне от таких громких тем дня, информационных тем дня, но мне хочется рассказать о нем, потому что он весьма показателен. Речь идет о тексте, который написал наш корреспондент из Нижнего Новгорода Сергей Анисимов. Называется он «Чиновник-филантроп в правительстве Владимира Путина». Речь идет о руководителе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, уроженце города Дзержинска Михаила Сеславинска. Михаил Сеславинский решил подарить малой родине часовню с именем своего небесного покровителя. Однако жители Дзержинска Нижегородской области выступили против строительства часовни на средства и по инициативе главы Роспечати. Ну, во-первых, у них возникает резонный вопрос, откуда у чиновника средства на строительство часовни. Во-вторых, само строительство, место, где она должна быть, ее внешний облик не согласован с жителями города, а они отнюдь не все готовы видеть ее в центре своего города. И вот в Дзержинске разгорается спор на эту тему. Как всегда, мы представляем разные точки зрения, в том числе и точку зрения власти города Дзержинска. Они поддерживают идею Сеславинского. Ну, мы, как всегда, стараемся быть объективными, а уж выводы делать может сам наш читатель.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В кабине самолета президента Польши Леха Качинского перед крушением лайнера 10 апреля находились посторонние. Об этом заявила на пресс-конференции в Москве председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина. Ее ведомство пока не называет окончательно причины, которые привели к трагедии под Смоленском. В то же время Анодина исключила из возможных версий теракты, пожары на борту самолета. Рассказывает Мумин Шакиров.
Межгосударственный авиационный комитет обнародовал предварительные результаты расследования трагедии под Смоленском и сообщил о завершении расшифровки бортовых самописцев. Глава этого ведомства Татьяна Анодина заявила о том, что в кабине президентского лайнера перед крушением находились посторонние.
Установлено, что в кабине находились лица, не являющиеся членами экипажа. Голос одного точно идентифицирован, другой или другие подлежат дополнительной идентификации польской стороной.
Татьяна Анодина не назвала фамилию человека, голос которого был идентифицирован. По ее словам, изучение версии о возможном влиянии на экипаж и принятие им решения о посадке со стороны посторонних будет продолжено. Самолет президента Польши Леха Качинского, разбившийся 10 апреля под Смоленском, был в исправном состоянии, сообщил глава технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета Алексей Морозов.
Заправка топливом составляла около 19 тонн, что было достаточно для полета по выбранному маршруту с учетом выбранных запасных аэродромов. Самолет был оборудован системой раннего предупреждения приближения Земли типа ТАВС. Данная система была включена и работоспособна. Подготовка аэродрома к полету. Проверка подготовки аэродрома к приему специальных рейсов проводилась трижды. 16 марта, 25 марта и 5 апреля. По результатам проверок был сделан общий вывод, что аэродром готов к приему рейсов при установленном минимуме погоды.
Уполномоченный представитель Республики Польша Эдмунд Килх заявил на совместной пресс-конференции об отсутствии проблем в отношениях с российской стороной при расследовании авиакатастрофы.
Я хотел бы подтвердить, по моему мнению и по мнению других людей в Польше, проведенные после трагедии мероприятия обеспечили профессиональное расследование. Никаких проблем во взаимодействии с Межгосударственным авиационным комитетом не было.
При этом Эдмунд Килх сообщил, что информация поступает не так быстро, как хотелось бы, поскольку самолет Ту-154 принадлежал военно-воздушным силам Польши, и некоторые документы имеют гриф секретности. Причины катастрофы предстоит еще выяснить. Одна из версий – погодные условия, в результате которых экипаж в условиях плохой видимости при посадке допустил снижение до критической высоты, лайнер задел крылом дерево и рухнул за несколько сот метров до аэродрома. Глава Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина заявила, что причиной крушения самолета президента Польши будут установлены объективно и в сжатые сроки. Независимые эксперты, анализируя аналогичные трагедии, отводят на эти процедуры годы. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 38 минут. На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И сейчас в нашей программе «Сетевые разговоры».
Российские блогеры нашли свежие объяснения многим бедам страны. Как выяснилось, основная проблема России в том, что мы постоянно предаемся излишествам. Россияне потребляют, во-первых, дорогое, а во-вторых, в больших количествах. Тему дороговизны подняла в своем блоге светский обозреватель газеты «Ру» Бажена Рынска.
В афише статья Жени Куйды про то, почему у нас вещи дорогие. И там в комментах некая девочка говорит, что она работает в косметике, и что у нас парфюмерия и косметика идет по ценам европейским. Разница, быть может, только 5%. Так вот, неправда. В магазине «Дуглас» в Крокус Сити Молле с меня за тени Армани, одиночные моно, хотели слупить 1700 рублей. В Харадсе за точно такие же тени этот номер я заплатила 19 фунтов. Это 855 рублей. 5%? Совсем офигели. Далее в Эскаде Спорт джинсы, на которые я зарилась, стоили 14 тысяч рублей в начале сезона. В КДВ взяла их за 179 евро. Это 6623 рубля. Не охренели ли вы, товарищи? Платье Альберто Ферретти стоило 368 фунтов минус такс-фри. Это 16 650. Можно у нас Альберту за такие деньги взять?
С Баженой Рынска, по сути, согласен редактор отдела книги сайта «Актуальные комментарии» Вадим Ветерков. Он пишет в блоге на сайте «Единой России».
Неограниченная и, главное, бесполезная трата становится у нас привычкой, если не социальным стандартом. Конечно, на уровне среднего и низшего классов, уровне бессмысленных профсоюзных взносов, быстро обновляемого гардероба или двух поездок в Египет в год, все выглядит гораздо менее внушительно, чем автопарки Рублёва-Успенского шоссе. Но, тем не менее, на уровне государства мы с таким же успехом и без особой надежды на удачу вкладываемся в российский футбол и пущенные по зимним улицам трубы городского отопления. Глупо носиться с морализаторскими лозунгами, лозунгами вокруг Третьяковского проезда и требовать, как новый Савонарола, сожжения предметов роскоши. Маловероятно, что сейчас в России существует сила, способная вести с роскошью борьбу. Да и допустимо ли это в демократическом обществе?
Вряд ли Ветерков согласился бы расценить объявленную Михаилом Ходорковским голодовку как единичный случай борьбы с избыточным потреблением. Это было бы, вероятно, слишком цинично. Зато блогер «Экзист» обнаружил непозволительную роскошь в самом внимании к фигуре Ходорковского.
Статус политзаключенного имеет ценность только как исключение из общего права справедливости. Если справедливое осуждение за уголовное или административное преступление возможно, то сажать за убеждение заведомо несправедливо. Однако в ситуации, когда законы государства не соблюдаются систематически и массивно, политзаключенный перестает быть исключением. Он лишь еще одна жертва машины, способной производить только несправедливость. Поэтому лозунг «Свободу Ходорковскому» представляется в высшей степени вредным. Оппозиция оказывается на стороне несправедливости, но олигархии. В самом деле, если несправедливы все приговоры, то в силу каких причин столько внимания уделяется одному олигарху? Нужно забыть Ходорковского. Необходимо заменить его фигуру обобщающим образом несправедливо осужденного, жертвой милицейского беспредела.
В англоязычной блогосфере обсуждают несколько курьезных случаев, свидетельствующих, что следующие президентские выборы в США пройдут в весьма накаленной обстановке. Первым масло в огонь подлил Вуди Аллен, заявивший в интервью испанской газете, что хотел бы видеть Барака Обаму диктатором. Консерваторы, разумеется, юмор оценили. Вот комментарий блогера Seven Solo.
От некоторых новостей хочется покачать головой и вздохнуть. Вот Вуди Аллен говорит, что ему очень нравится Обама и что хватит республиканцам ставить ему палки в колеса. И вообще было бы неплохо, если бы Обама на несколько лет стал диктатором, потому что он успел бы сделать много хорошего. С другой стороны, не такая уж плохая новость. Такие заявления избавляют консерваторов от необходимости объяснять, чем им не нравятся либералы. Даже аргументы выстраивать не надо. Спасибо тебе, Вуди.
Для либералов же лучшим аргументом от противного стал автобиографический бестселлер республиканского лидера Сары Пейлин «Показать норов». Журналистка Клэр Берлински утверждает у себя в блоге, что своей беспомощностью эта книга дискредитирует республиканскую партию в целом.
«Я не имею ничего против идей, которые защищает Пейлин. Я сама за консервативную фискальную политику, агрессивную оборонную стратегию, свободный рынок, сокращение налогов и патриотизм. Я тоже люблю Бога, прости Господи. Меня не слишком беспокоят фактические противоречия в книге и даже прямая ложь, на которую указывают другие критики. Мы люди взрослые и понимаем, что когда идешь в книжный магазин за серьезным исследованием политической карьеры Пейлин, искать надо вовсе не на полке с автобиографиями. Однако книга уже ужасно. Она неумело написана, она вульгарна и скучна. В конце концов, она совершенно фальшива».
Впрочем, оригинальность тоже не всем нравится. Хитом американской блогосферы стала школьная история. Учитель геометрии, объясняя ученикам тему про параллельные прямые и углы, привел неудачный пример. Где надо стоять и куда целиться, когда совершаешь покушение на президента Обаму? Новостной блог штата Алабама передает слова руководителя школы.
«Поведению учителя нельзя дать рациональное объяснение. Мы отнеслись к этому случаю со всей серьезностью. В нашем обществе нет места людям, которые позволяют себе подобные заявления».
Это была наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Ее для программы «Время свободы» готовит Ольга Серебряная. Московское время 16:45. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский заявил о прекращении голодовки, объявленной в знак протеста против незаконного, по его мнению, решения суда продлить ему и Платону Лебедеву срок содержания под стражей. В Кемеровской области произошла авария в шахте Алексеевской в городе Ленинск-Кузнецкий. Неизвестной остается судьба двоих шахтеров. В Джалалабаде на юге Киргизии один человек погиб, еще около 30 пострадали в результате столкновений между сторонниками и противниками губернатора области Бектура Асанова. Власти Таиланда заявляют, что взяли под свой контроль ситуацию в центре центре столицы страны Бангкока. Военным удалось взять штурмом разбитый оппозиционными демонстрантами лагерь и рассеять толпу. В ходе столкновений погибли не менее 3 сторонников оппозиции и итальянский фоторепортер. Мощность взрывного устройства, сработавшего в Нальчике у опорного пункта милиции, оценивается в 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва никто не пострадал.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Совет Безопасности ООН к санкциям против Ирана готов.
Комментарии экспертов.
Эксперты Радио Свобода оценили вероятность второй волны кризиса.
Право автора.
Котлован в России больше, чем яма, считает Татьяна Вольцкая.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Курс евро к доллару упал сегодня до минимума за период с апреля 2006 года, опустившись ниже уровня 1 доллар и 22 цента за евро. Причиной стало решение финансовых властей Германии ввести временный запрет на некоторые виды спекулятивных сделок на финансовых рынках. Однако немецкие эксперты, к которым мы обратились, полагают, что евро просто возвращается к своему нормальному обменному курсу. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его автор сегодня Сергей Синицкий.
Речь идет о так называемых необеспеченных коротких продажах, при которых участник рынка на момент сделки не владеет ценными бумагами, которые он предлагает к продаже, например, государственными облигациями той или иной страны или акциями некой компании. Такие сделки обычно применяются в условиях падения рынков, когда продавцы рассчитывают получить прибыль, продав сначала актив по текущей цене и выкупив его через какое-то время по цене более низкой. Запреты, подобные нынешнему в Германии, вводились в США, Великобритании, да и в самой Германии летом 2008 года, то есть на пике глобального финансового кризиса. Из Мюнхена руководитель отдела исследовательского института ИФО Кай Карстенс.
Действительно, регулятор уже однажды запрещал такие сделки. Но сейчас ведомство пришло к выводу, что именно необеспеченные короткие сделки в немалой степени способствовали возникновению в Европе долгового кризиса. Хотя, подчеркну, однозначных доказательств и достоверной информации по этому поводу у нас нет. Несомненно, имел место и спекулятивный ажиотаж вокруг долговых обязательств тех или иных стран. Но главная причина, конечно, заключается в их огромной государственной задолженности и несбалансированных бюджетах. И временный запрет на спекулятивные сделки, увы, не решит эти проблемы. Я вообще не считаю, что спекулятивные сделки на финансовом рынке всегда имеют лишь негативные стороны. Ведь когда один участник рынка продает государственные облигации, а другой их покупает, оба делают это абсолютно добровольно. И оба полагают, что провернули выгодную сделку.
Запрет, временно введенный в Германии на определенные виды операций на финансовых рынках, имеет ли непосредственное, то есть прямое отношение к валютному рынку, где курс евро упал до минимума за 4 последних года? Старший экономист итальянского банка Unicredit Александр Кох.
На первый взгляд, новый запрет не имеет прямого отношения к валютному рынку. Но, как мне кажется, определенную роль сыграли нескоординированные действия различных ведомств. В частности, фундаментально неоправданный запрет на определенные операции. Вряд ли такие меры приведут к стабилизации финансовых рынков и экономической ситуации в целом. Среди финансистов сейчас весьма велико опасение, что политики, преследуя популистские цели, сосредотачивают внимание совсем не там, где нужно. По оценкам экспертов, сопоставивших самые разные факторы, паритет покупательной способности доллара и евро как раз сейчас достиг приблизительно своего реального уровня. И, пожалуй, курс евро должен будет еще немного снизиться. Поэтому не следует говорить о какой-либо слабости евро по отношению к доллару. Все на данный момент более или менее встает на свои места.
Кай Карстенс, исследовательский институт ИФО.
Думаю, краткосрочным колебаниям валютного рынка не стоит придавать большого значения. Ведь если мы посмотрим на соотношение доллара и евро на протяжении последних лет, то увидим, что ничего драматического не произошло. Нынешний курс чуть более 1 доллара и 20 центов за 1 евро вполне нормальный. Вспомним, когда единая европейская валюта только появилась, за доллар давали лишь 90 евроцентов. Вокруг соотношения этих двух валют часто возникал ажиотаж. Например, когда евро повысился до уровня 1 доллар и 30 центов, заговорили о том, что это нанесет драматический ущерб европейскому экспорту. Но ничего подобного не произошло. Так что не следует преувеличивать значение нынешнего падения евро. И я бы назвал курс 1 доллар и 20 центов за евро вполне нормальным соотношением.
На ваш взгляд, какие опасения преобладают сегодня на финансовых рынках в связи со вчерашним решением немецкого финансового регулятора? Государственного регулирования на рынках станет больше? Или опасения того, что раз применяется такая же мера, как летом 2008 года, то есть перед пиком глобального финансового кризиса, значит дела в финансах Европы хуже, чем предполагали еще недавно? Александр Кох, банк Unicredit.
Нам не кажется, что финансовая ситуация в Европе хуже, чем ее оценивают аналитики. И вряд ли банки опасаются еще большего государственного регулирования. Здесь решающим станет развитие ситуации в ближайшие месяцы. Что будет происходить на финансовых рынках? Все зависит от того, в какой мере странам Европы удастся консолидировать свои долги и бюджеты. Это весьма трудоемкая работа. И, конечно, любые расхождения в подходах разных политиков, если и не осложняют ситуацию, то как минимум не улучшают ее.
Канцлер Германии Ангела Меркель предложила всем странам Европы ввести такой же временный запрет на необеспеченные короткие сделки. Этот призыв поддержал руководитель ведомства Европейской комиссии по внутреннему рынку Европы Мишель Барнье. В пятницу, 21 мая, введение подобных запретов будут обсуждать министры финансов стран Европейского Союза.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Ну, завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. В минувшее воскресенье в Анкаре началась сидячая акция протеста. Большая группа объединившихся турецких и курдских женщин, матерей, солдат и боевиков, которые призывают положить конец военным действиям на юго-востоке Турции. Около 150 женщин ожидают встречи с правительством. Рассказывает наш корреспондент Елена Солнцева.
От стамбульского причала Бастанджи ровно в 8 утра отходит прогулочный катер «Алихан Гёкче», названный в честь солдата, погибшего 3 года назад в бою с курдскими сепаратистами на юго-востоке страны. Стоящие с удочками у пристани мальчишки, перекрикивая друг друга, взахлёб рассказывают историю 20-летнего Чауша. Это самое младшее звание в турецкой армии. Учителя преподнесли им официальную героическую версию подвига. Как юноша, оставшийся один в заснеженных горах, отстреливался от врага до последнего патрона, а потом погиб, истекая кровью. О подвигах наших солдат нам рассказывают в школе. Самый лучший солдат, наш солдат, говорят у нас в Турции. Вот мой Аби, старший брат, собирается в армию. Я очень горжусь этим, ведь именно там ты можешь доказать и себе в том числе, что ты уже настоящий мужчина. Мы с мамой уже купили все необходимые вещи. Рюкзак, трусы, футболку, майку, носки цвета хаки. 17-летних турецких юношей призывают в армию несколько раз в году. За пару недель до очередного призыва по всей стране проводится тестирование и распределение новобранцев. Здесь как в лотерее, кому повезет. Можно отправиться загорать в Анкару или в Анталию, а можно оказаться в горах турецкого Курдистана, где вот уже который год идет настоящая война с боевиками-сепаратистами Курдской рабочей партии, признанной в Турции и ряде других стран террористической организацией. Те, кому выпало служить и выжить в горячей точке, возвращаются домой через полгода, а иногда и через несколько месяцев. Погибшего здесь военнослужащего называют шахидом, говорит турецкий журналист Айхан Курт. Шахид – воин, который пожертвовал своей жизнью в бою во имя защиты Родины, во имя защиты своей семьи. Он является образцом мужества.
Шахид не имеет ничего общего с террористами, которые взрывают себя и убивают ни в чем не повинных мирных людей. Те, кто называет террориста самоубийцу словом «шахид», дают ему незаслуженную оценку. Применять этот термин по отношению к бандитам или к террористическому движению недопустимо. «Матери мира» — так назвали себя объединившиеся турецкие и курдские матери, сыновья которых погибли в боевых действиях с обеих сторон. «У нас на юго-востоке Турции, — говорит 60-летняя Фатма, — молодежь оказалась между двух огней. Одних призывают в армию, а другие, особенно в сельских районах, под влиянием пропаганды боевиков, уходят партизанить в горы. Случается, что в одной и той же семье детей вынуждают сражаться друг против друга. Когда начинаются боевые действия, неизвестно, за кого больше переживать. Сейчас женщины намерены встретиться с высшими государственными чиновниками, чтобы положить конец военным операциям против курдской рабочей партии. В ожидании ответа властей в воскресенье вечером началась бессрочная сидячая акция протеста. У 50-летней Тайбет Текин из восточного города Ширта пятеро сыновей. Двое ушли в горы к партизанам, еще двое сидят в тюрьме за политические убеждения. Самый младший весной пошел служить в турецкую армию. «Я мать. Я волнуюсь за каждого из моих детей. Если кто-то из них погибнет, я умру. Война против курдской рабочей партии должна закончиться. Солдаты не должны умирать. Партизаны, которые остаются в горах, крестьяне, которые уходят воевать в горы, должны жить нормальной сельской жизнью. Курдская рабочая партия — это террористическая организация, говорят нам политики. Но мы хотим остановить эту войну и мирным способом решить курдскую проблему. Мы хотим, чтобы, наконец, все сложили оружие и перестали использовать мирное население с обеих сторон. Мы хотим обнять своих собственных детей вместо гробов». Пока же в Турции открываются все новые, более современные военные кладбища. Практика захоронения едина по всей стране. Обязательно присутствует военный оркестр и высшие военные чины. В патриотических целях церемонию транслируют телеканалы, не скрывая слез и стонов близких. Читаются стихи в память о погибших героях. «Не плачь, мама, я погиб за родину, не плачь. Пусть обо мне помнит дерево, которое мы посадили с тобой прошлым летом. Моим именем назовут нашу улицу, где я когда-то родился и по которой мы ходили с тобой каждый день. Не плачь, мама, обо мне, не плачь, я стал шахидом».
Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – ситуация в Кемеровской области, где, несмотря на принимаемые меры после взрыва на шахте «Распадская», произошла еще одна авария. Ситуация в угольной отрасли России стала предметом слушаний в Государственной Думе сегодня. Итак, обо всем этом в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В середине дня в офис компании «Говори правду» нагрянули несколько человек.
Из-за взрыва повреждено множество машин. Есть погибшие и раненые.
Остап Бендер говорил, настоящую гарантию может дать только страховой полис.
Депутаты от либеристской партии оказались на скамьях
оппозиции. Он дал указание решить вопрос о привлечении к уголовной ответственности директора шахты «Распадская» Игоря Волкова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».